Жак Сиквейра. Урок номер 10. Значение воскресения Иисуса Христа. На данный момент мы рассмотрели крест Христов с трех различных сторон. Во-первых, мы увидели, как крест Христов разоблачил сатану как убийцу нашего Спасителя. Во-вторых, мы изучали крест как силу Божию ко спасению всякому верующему. И, наконец, в нашем третьем и самом важном уроке, посвященном кресту, мы рассматривали то, как крест показал самоотверженную Божью любовь Агапы. Сейчас мы обратим наше внимание на воскресение. Этот урок будет направлен на изучение воскресения Иисуса Христа. Мы взглянем на его значение, во-первых, для иудеев, во-вторых, для учеников Христа, в-третьих, для нашего спасения во Христе. Для иудеев воскресение Христа было самым величайшим и самым последним доказательством, данным Богом, что Христос является Мессией. Как вы помните из нашего последнего урока в Евангелии от Иоанна, 2 главе 16 по 22 стихи, написано о том, что Христос пришел в храм, и он был очень взволнован и разгневан, потому что храм превратили в базар. Он сделал плетку, выгнал их из храма и сказал: «Как вы можете делать из отца моего дома, отца моего дом торговли?» Они подошли к нему, потому что он назвал храм домом своего отца. Поэтому они подошли и спросили его: «Какое знамение ты дашь нам, доказывая, что этот храм является домом твоего отца?» Для них это было богохульством. Иисус ответил: «Разрушьте храм сей, и я в три дня восстановлю его». Он говорил при этом не о здании, а о своем теле. Вот почему, как мы видели в нашем последнем уроке, иудеи, отвергшие Христа, требовали его распятия, потому что для иудеев распятие было повешением на древе и было синонимом Божьего проклятия. Другими словами, они требовали его распятия, потому что они хотели, чтобы Бог проклял его и чтобы он никогда больше не воскрес из мертвых, как он и предсказывал. Итак, воскресение Христа было величайшим доказательством, которое Бог дал иудейскому народу, свидетельствующее о том, что Христос является Мессией. Когда сотник, присутствующий при воскресении, пришел к первосвященнику Каиафе и сказал ему: «Он воскрес», Каиафа имел только два выбора: признать тот факт, что он привел свой народ к распятию Мессии. Если бы он сделал это в покаянии, Бог совершил бы множество удивительных вещей для иудейского народа, но он пошел другим путем. Он подкупил солдат, подкупил Пилата и сказал народу, что тело Христа было украдено. До сегодняшнего дня некоторые иудеи верят в это. Поэтому, когда Христос воскрес из мертвых, у иудеев уже не осталось никакого повода для отвержения Его. Вот почему Бог дал иудеям еще 3,5 года для принятия Христа своей Мессией. Но когда они побили камнями Стефана, это было последним и окончательным доказательством того, что они как народ, не как отдельные личности, а как народ, отвергли его как Мессии. Это первое, что связано с воскресением Христа. Для иудеев воскресение Христа было величайшим и последним доказательством, данным Богом, того, что Христос является Мессией. Второе, но как насчет учеников Христа? Даже несмотря на то, что Христос предсказал свое воскресение не менее 2 раз, ученики не могли этого понять. Когда Христос умер на кресте, они пережили это как великое разочарование. Поэтому, когда Иисус после того, как вышел из могилы, и когда подошел к ученикам по дороге в Эммаус и спросил их о том, что с ними произошло, они ответили ему: «Неужели ты не знаешь о том, что случилось? Мы учили тому, что он Мессия, но сейчас он мертв уже 4 дня». Иисус тогда преподал им удивительный библейский урок. Я бы желал, чтобы они записали этот урок. Он сказал: «О, медлительные сердцем!» И, начиная от Моисея, он показал им: «Разве вы не понимаете, что все это должно было произойти? Я должен был умереть, потому что только так я мог спасти человечество, но я также должен был и воскреснуть». И только тогда, когда они приближались к Эммаусу, и он поднял свою руку, чтобы благословить их, направляясь в другую сторону, они поняли, что это был Он, по следам в руке от гвоздей. Об этом написано в Луки 24 главе с 13 стиха. Вы знаете, что произошло дальше? Христос исчез, и эти два ученика, так и не поужинав, побежали обратно в Иерусалим 7 миль, чтобы рассказать остальным ученикам о происшедшем. Таким образом, великое разочарование обратилось в великую радость и в великую надежду. Но как насчет нас, живущих в 21 веке? Каково значение воскресения Иисуса Христа для верующих всех веков? Во-первых, нам необходимо осознать, что воскресение Христа не добавляет ничего к Его праведности, которая оправдывает верующих. Посредством Своей жизни и смерти Христос полностью искупил человечество. Какую же роль тогда играет воскресение Христа? Оно доказывает, что Его праведность была безупречной и совершенной. Если бы Христос хоть в чем-то проявил нечто другое, кроме этой праведности, то Отец не имел бы права воскресить Его. Итак, факт воскресения Иисуса из мертвых является доказательством того, что Его земная миссия была совершенной и завершенной. Давайте взглянем на следующие два текста, чтобы увидеть это. Первая глава послания к римлянам. Слушайте, что апостол Павел пишет здесь. После вступительных слов, представив себя как апостола Иисуса Христа, он говорит в стихе 2, что это Евангелие от Бога было обещано прежде в Святых Писаниях, то есть в Ветхом Завете. В стихе 3 говорится о Сыне Божьем, Иисусе Христе, который родился от семени Давида по плоти или согласно плоти. Он принял на себя нашу человеческую природу. Затем в 4 стихе сказано, что Он открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Другими словами, воскресение Христа доказало Его совершенную праведность, которую Он приобрел для нас посредством Своей жизни и смерти. А теперь откройте стих 25, 4 главы. О Христе мы читаем здесь следующее, в Римлянах 4 глава, 25 стих. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, или по причине оправдания нашего», согласно оригиналу. Вот почему Бог не пощадил Своего Сына. Христос стал носителем греха. И поскольку Он заплатил полную цену, Он воскрес по причине оправдания нашего. Перевод с оригинала. Другими словами, воскресение доказало, что на кресте наше осуждение, которое мы унаследовали от Адама, плюс наши личные грехи, было сменено на оправдание, и это оправдание становится нашим по вере. Мы все имеем оправдание, которое Христос приобрел для всех людей, но оправдание по вере касается только верующих. Итак, воскресение Христа не добавило ничего к Его праведности, но оно доказало ее. Во-вторых, воскресение Христа гарантирует воскресение всех верующих при Его втором пришествии. Эта надежда является благословенной надеждой. Вот куда устремлены взоры всех христиан. Давайте взглянем на это. Начнем с 1 Коринфянам 15 главы. Я говорил об этом, но сейчас я хочу повторить это. В Коринфе были некоторые христиане, которые не верили в воскресение. Поэтому в главе 15, стихе 12 Павел говорит им, «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес». Другими словами, основанием для веры в наше воскресение является воскресение Христа. Он источник, а мы получатель. Стих 14. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Другими словами, надежда христиан связана не со смертью, а связана со вторым пришествием Христа, когда мертвые во Христе будут воскрешены. Стих 20 проясняет это окончательно. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Пожалуйста, заметьте, что смерть христиан названа сном именно потому, что она будет продолжаться до второго пришествия Христа, когда Он поднимет их из могил для жизни вечной. Об этом сказано также в стихах с 50 по 54. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие». Другими словами, греховной плоти на небесах не будет. «И тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем». То есть эта смерть не навсегда, поэтому она названа сном. «Но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся», имеется в виду живущие при его пришествии. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою». Друзья, вот что является благословенной надеждой каждого христианина, счастливой надеждой. Первое послание Петра также имеет нечто на эту тему. Первое послание Петра, первая глава, с 3 по 5 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Почему благословен? «По великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Итак, когда христиане умирают, этим не заканчивается их история. По этой причине в первом послании Фессалоникийцам написано, что нам нет нужды печалиться об умерших близких, подобно людям, не имеющим надежды. Это потому, что христиане спят. Я читаю дальше в первом послании Петра, 1 главе, 4 и 5 стихи. «К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Наша вера также является гарантией нашего воскресения во Христе. Вот почему, мои дорогие друзья, самое важное, что вы имеете в своей жизни, это не ваше состояние, не ваши дома, не ваш счет в банке, потому что все это пропадет в тот день. Самое ценное ваше имущество — это ваша вера в Иисуса Христа. Никогда не оставляйте ее, потому что она является залогом этой благословенной надежды. В-третьих, воскресение Христа делает возможным верующим иметь первосвященника на небесах, как своего посредника. Нам следует помнить о том, что пока мы остаемся оправданными по вере и обращенными, пока мы имеем Святого Духа, мы все еще имеем и греховную плоть. Она не изменится до самого второго пришествия Иисуса Христа. Другими словами, мы еще остаемся грешниками, и поэтому мы не можем приближаться к Богу напрямую. Мы должны иметь своего первосвященника, к которому мы можем приходить. Он является посредником. Помня это, я желаю прочитать из 8 главы Римлянам, где Павел говорит об этом. Римлянам, 8 глава, стих 34. Я также прочитаю стих 33, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Стих 33 представляет собой вопрос. «Кто будет обвинять избранных Божьих, то есть верующих? Бог оправдывает их. Ни один человек никогда не сможет вас осудить, потому что Бог оправдывает вас. Бог не будет говорить одно и другое сразу. Он оправдывает вас как христианина. Он не может осудить вас». Но прочитайте теперь 34 стих. «Кто осуждает? Или кем является тот, кто осуждает?» Да, мы знаем, что дьявол осуждает нас день и ночь. Другие люди могут осуждать вас, но Христос никогда не будет осуждать вас, пока вы надеетесь на Его спасение. Христос Иисус умер, чтобы устранить это осуждение, но Он не останавливается здесь. Что Он и воскрес, Он и одесную Бога и ходатайствует за нас. Сатана обвиняет нас день и ночь, но Христос находится по правую руку Отца, защищая нас от Его обвинений. Между прочим, в одном из наших уроков мы будем рассматривать следственный суд над верующими. И вы увидите, что Христос собирается нас не просто защищать, а оправдывать на основании той праведности, которую мы имеем в Нем. А сейчас откроем послание к евреям. Послание евреям, 7 глава. Там сказано о том же, но что мы читаем в послании к римлянам. Мы имеем Спасителя, который воскрес, который находится по правую руку Бога и который ходатайствует за нас. Евреям 7 глава, 24 и 25 стихи, используя язык святилища, сообщает нам удивительную весть. «А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее». В этом контраст. Священники и левиты древнего Израиля умирали и поэтому требовали замены. Но Христос является первосвященником навсегда. Вот почему Он является священником по чину Мелхиседека, как сказано в 21 стихе. Он как пребывающий вечно. Слово «пребывающий» — это слово «томит», обозначающее ежедневные жертвоприношения в служении святилища, которые указывали на Него. Он имеет священство неприходящее, то есть неизменное. Это означает, что он никогда не будет заменен кем-то другим. И читая с 25 стиха, мы узнаем, что он посему и может всегда, всегда и везде, согласно оригинала, спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Вот какое преимущество мы имеем. Слава Богу за воскресение Христа. Без него мы не имели бы первосвященника. Наконец, первое послание Иоанна, 2 глава. Я бы хотел напомнить вам о том, что мы проходили во второй части этой серии уроков. Первое послание Иоанна, 2 глава, стих 1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Иоанн здесь говорит о том, что как христиане мы не должны поощрять грех. Почему? Потому что мы умерли для Него, как мы читали в Римлянам 6 главе. Иоанн понимает, что даже если мы не поощряем грех, мы все еще имеем греховную природу, которая склоняет нас ко греху, побуждая нас неоднократно падать. Отвергает ли нас Бог? Начинает ли Он нас осуждать? Нет. Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Стих 2 добавляет, «Он есть, то есть Сам Христос есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Здесь мы имеем два аспекта спасения. В субъективном смысле Христос ходатайствует за нас. Он есть наше умилостивление. Он наше прощение или наш престол благодати, то есть значение слова «умилостивление», указывающее на крышку ковчега, покрывающую закон в святилище. Он также является умилостивлением за грехи всего мира, но это не приносит пользы миру до тех пор, пока люди не принимают его как своего спасителя, потому что этот дар должен быть принят. Это в-третьих. В-четвертых, воскресение Христа доказало, что сила Божья больше, чем вся сила греховной плоти и сатаны. Как мы приходим к этому выводу? Дело в следующем. Весь грех человечества был возложен на Христа, и этот грех унес Сына Божьего в могилу, но не смог удержать Его там. Другими словами, Иисус вкусил вторую смерть на кресте. Евреям 2 глава 9 стих. Он пережил агонию второй смерти. Он пережил агонию того состояния, когда Бог оставляет вас. Надежда на воскресение была удалена от Него на кресте. Таким образом, Он подчинился проклятию закону. Он освободил нас. Галатам 3 глава 13 стих. Он искупил нас от проклятия закона, сделавшись проклятием за нас. Когда грех убивает, он убивает не на 3 дня. Он убивает навечно. Выхода из могилы нет. Возмездие за грех — такая смерть. От этой смерти нет никакого выхода. Но вы знаете, друзья, весь грех всего человечества не смог удержать его в могиле. Римлянам 8 глава 11 стих. Слушайте, что Павел написал здесь. Римлянам 8:11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, и вы переживаете рождение свыше, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Затем прочитаем 13 и 14 стихи. «Ибо если живете по плоти, то умрете». Другими словами, если вы позволите вашей греховной плоти полностью контролировать вас, то в конечном итоге дьявол отдалит вас от Христа, и все закончится смертью. Об этом говорится в 13 стихе. Но во второй половине этого стиха сказано: «А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Другими словами, когда вы становитесь христианином, сатана теряет одного гражданина в своем царстве. Он не будет просто сидеть и смотреть на это. Он будет делать наилучшее, чтобы отдалить вас от Христа. Он имеет массу способов. Преследование является одним из них, как физическое и социальное, так и умственное и душевное. Вы также можете погрязнуть в приобретениях этого мира, в материализме. Павел сказал Тимофею, что любовь к деньгам является корнем всяких зол, которому, предавшись, многие уклонились от веры. Но самый успешный из сатанинских методов по разрушению веры христиан заключается в искажении Евангелия. Он приходит к вам, используя людей, и говорит вам, что вы не можете быть спасены только посредством того, что сделал Христос, что вы не можете быть спасены только по благодати через веру, что вы должны делать хоть что-то для вашего спасения. Сатана имел чрезвычайный успех в применении этого метода в Галатийской церкви. Он до сих пор имеет успех в жизни многих христиан. Он убеждает их в том, что они должны сделать свой вклад в свое спасение, соблюдая закон, делая добрые дела и так далее. Да, апостол Павел поддерживает добрые дела. Он возвышает закон как стандарт для христианской жизни, но все это является плодами спасения, а не средством совершать это спасение. Воскресение Христа доказало, что сила Духа Святого, которая воскресила Иисуса из мертвых, больше всех грехов мира, вместе взятых. Позвольте мне проиллюстрировать. Когда мы были на своем миссионерском поле, мы часто жили в пустынных местах, и мои двое детей не имели друзей, чтобы играться с ним. И мы изобрели игру. Насколько я помню, это я придумал ее. Я лежал на земле с руками сзади меня, моя дочь должна была удерживать мои руки внизу, мой сын должен был удерживать мои ноги также, и их работой было держать меня внизу, прижимая к земле. Тогда я говорил: «Вы готовы?» Они напрягали все свои силы, чтобы удержать меня, и на счет три я вставал, поднимая их вместе со своими руками и ногами. Я доказывал, что я был сильнее, чем они оба вместе взятые. Много лет спустя, когда мой сын и дочь уже были в колледже Вала-Вала в штате Вашингтон, однажды мой сын пришел ко мне и сказал: «Помнишь игру, в которую мы играли? Давай сыграем в нее еще раз». Он на тот момент выиграл чемпионат по триатлону, а моя дочь уже 3 года была чемпионом по баскетболу. Я знал, что если я позволю им положить меня на землю, они будут держать меня там долго. Поэтому я прочитал им библейский текст. Библия — это удивительная книга. Я сказал им: «Помните, что говорит Слово Божье. Когда вы были детьми, то вы играли в детские игры, но когда вы вырастаете, то должны оставить младенческое». Таким образом, я избежал этой явно проигрышной ситуации, потому что я не знал, как долго они держали бы меня. Поэтому, пожалуйста, помните, что сила Духа значительно больше, чем сила греховной плоти. Сила Духа значительно больше, чем сила греховной плоти. Я хочу зачитать еще один текст из Римлянам 8 главы, говорящий об этом. Римлянам 8:2. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня, прошедшее историческое время, указывающее на субъективную истину, освободил от закона греха и смерти». Обратите внимание на слово «закон», которое здесь встречается дважды, «закон Духа» и «закон греха». Закон здесь обозначает постоянно действующую силу. Во Христе встретились две постоянно действующие силы – закон Духа и закон греха, или закон плоти. Очевидно, что побеждать постоянно будет та сила, которая сильнее. Но Павел говорит, что закон Духа был сильнее, чем закон плоти. Даже несмотря на то, что сатана старался использовать плоть Христа, чтобы вынудить его уступить своему «я» много раз, например, превратить камни в хлеб или спасти себя, спрыгнуть с крыла храма, Дух давал ему силу сказать «нет», так что посредством силы Духа Христос победил плоть. Павел объясняет это в стихе 3. «Как закон, имеется в виду Тора или 10 заповедей, ослабленный плотью, закон Божий не может произвести праведности в греховной плоти. Это закон, так как он был бессилен, то Бог послал своего Сына в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти». Некоторые люди не любят слова «в подобии» или неправильно их понимают. Они предполагают, что он только выглядел так, как мы. Но то же слово в том же падеже используется Павлом в Филиппийцам 2 главе 6-7 стихе, где сказано, что Христос сделался подобным человеком. Иисус только выглядел как человек, или Он был настоящим человеком, кровью и плотью? Пожалуйста, помните, что то слово «подобие» употребляется потому, что Христос был не только человеком, но также и Богом. Божественность Христа была в Его распоряжении, принадлежала Ему, потому что Он имел право на нее. Человеческую же природу Он принял на Себя, Он принял нашу природу, но Он принял ее для того, чтобы стать нашим Спасителем и Искупителем. Вот о чем здесь говорится. Пожалуйста, помните, что все те, кто переживает новое рождение, имеющие Духа Святого, пребывающего в нас, что мы имеем силу, которая больше, чем вся сила нашей греховной природы. Все, что нам нужно, это научиться ходить в Духе. Об этом говорится в Галатам 5:16. Я хотел бы нечто прояснить, друзья. Ходить в Духе гораздо легче, когда вы переживаете преследование и гонение. Я и моя семья пережили, знаем это по своему опыту, когда мы жили в Уганде при тоталитарном режиме и при коммунистическом режиме в Эфиопии. Но гораздо труднее ходить в духе там, где течет молоко и мед, и есть деньги. Последняя фраза используется в Африке, когда говорят об Америке. Это требует больше дисциплины, но нам необходимо научиться ходить в духе. Причина в том, что мы не можем победить свою плоть, а дух может. Доказательство – Иисус Христос, Его совершенная жизнь и, прежде всего, Его воскресение. Давайте продолжим. Все, что мы узнали, является доказательством того, что воскресение Христа имеет жизненно важное значение для искупления всех христиан. Нам нельзя недооценивать воскресение Иисуса. Следовательно, все вышеизложенное дает нам, верующим, хорошую причину радоваться воскресению Христа. Почему? Потому что Его воскресение является гарантией нашего воскресения, если наша вера остается с нами до самого конца. Независимо от того, какой тяжелой является ваша жизнь, какой сложной сатана ее сделал, независимо от вашего положения сегодня, будь то потеря работы, дома, потому что жизнь в последние дни все усложняется для многих людей. Пожалуйста, помните, что вы имеете надежду, простирающуюся дальше вашей могилы, за пределы этого мира. Для нашей проблемы не существует человеческого решения, но есть решение, которое Христос сделал доступным благодаря Его воскресению. Поэтому давайте возрадуемся этой удивительной истине. Об этом моя молитва во имя Иисуса. Аминь. Перевод Кожевникова Павла. Спасибо за внимание и снисхождение.